Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня такая внеочередная запись получилась подкаста. На самом деле это был не подкаст, а я просто разговаривал со своими бизнес-партнерами по поводу возможности проведения нескольких тренингов в Украине. На сегодня план Киев, Днепропетровск, Одесса, Харьков и Львов в следующем году. Вот, но этот разговор перешел в такую интересную техническую тему, и я просто в какой-то момент нажал кнопку записи. Поэтому подкаст этот, в общем-то, начинается на полуслове и кончается на полуслове. Однако лучше так, чем никак. И еще маленькое объявление, даже два. Ну, собственно, первое объявление, что наш очередной тренинг онлайн для джавовских программистов начинается 23 ноября. Вот это 10 занятий в течение 10 недель. Там устроим онлайн-аукцион. Первая половина HTML5 полностью, а вторая половина прикручиваем Java к этому приложению. Вот. А если вы хотите получить скидку $50, то вам нужно ввести магическое слово «Будам» на регистрации к этому курсу. Вот. И второе событие, это событие бесплатное совершенно. Наш такой ведущий инженер Виктор Гамов, он же ведущий подкаста «Разбор полетов», будет в Москве. В частности, он будет выступать на встрече московской Java User Group. Это будет 13 ноября. Советую вам сходить и послушать. Я сам, в общем-то, эту презентацию уже дважды слушал здесь. Виктор с ней ездил на JavaOne конференцию, поэтому, если вас это интересует, приходите и послушайте, как наши инженеры выступают. Ну вот, а теперь, пожалуйста, слушайте со середины наш разговор.
Называется Гуглом автоматически. Гуглами, Стасом. Второе называется Enterprise. Весь Кабул и все остальное. Они никуда не уничтожаются, они просто становятся серее и серее.
Но почему? Выступая в Украине, мы все-таки говорим не о людях, которые сидят на Каболе в Энтерпрайзе, а о людях, которые в Люксофте обслуживают и Энтерпрайзы, и не Энтерпрайзы, приходящие в Люксофт с заказами.
Да, значит, существует третья вещь. Это стартапы и стартапы, поглощенные Энтерпрайзом. Точно так же, как Энтерпрайзы ничего не могут изобрести, но могут купить любое количество компаний и проскалировать их, в тот момент, когда они покупают компании и скалируют их, им нужны сервисы. И это, собственно говоря, либо начальный enterprise, либо это e-commerce или что-нибудь еще. Ну, короче говоря, это в тот момент, когда стартап либо появляется, либо он начинается скалировать.
Толик, ну погоди. Если брать с точки зрения стартапов, или даже не стартапов, а больших компаний, то большинство компаний, которые находятся сегодня в Украине, они хотят заработать, как говорится, quick buck, то есть пару копеек на аутсорсинге. Да. Потом возникают некие компании, ну, скажем, вот EPAM, кстати, один из лучших примеров, наверное, когда они не только зарабатывают деньги на аутсорсинге, но еще что-нибудь другое делают. Или говорят, мы дорогие, мы лучше других, и мы умеем делать вещи.
Да, но они дорогие не потому, что они умеют делать что-то другое, потому что они делают это лучше, потому что у них потрачено какое-то количество времени на образование сотрудников, они отобрали лучшие ресурсы и так далее. То есть у них средний уровень программистов лучше, чем те, которых можно найти в маленьких группах из 2-3-5 программистов.
И все-таки куда они исчезают?
Куда исчезает кто?
Куда? Ты только что сказал, что этих программистов кто-то вытесняет, точно так же, как Google вытесняет маленькие бизнесы.
Вытесняет сама жизнь.
В американских и люксовских программистов жизнь все равно вытесняет.
Да, потому что рано или поздно их заменят на китайских программистов, если у них нет отличий от китайских программистов. Потому что за каждого люксовского программиста можно взять 3 или 4 китайских.
То есть ты хочешь сказать, что страшно должно быть не EPAM. EPAM, в конце концов, найдет программистов в Китае, а страшно должно быть человеку с украинской национальностью, потому что его заменят на китайца. Нет, и от этого никуда не уйти.
Абсолютно нет. Я с тобой, Витя, я абсолютно не согласен.
Я не высказывал точку зрения, мне просто показалось, что именно это говорит то.
Нет, но я хочу сказать, что есть два варианта, как бы двигать свою карьеру или жить. Один вариант – это бороться с индийскими программистами. А второй вариант – делать так, как ты считаешь правильно. И образовываться.
Я согласен, Яша, но существует. Вы меня спросили ответ на два разных вопроса. Окей? Если вы смотрите на систему глобализации, окей, то система глобализации работает всегда очень жестко. Она находит страны с максимально дешевой рабочей силой, доводит их до какого-то состояния индустриализации, заканчивает с ними и переходит на следующую страну с очередной дешевой рабочей силой.
Я бы тебе поверил, Толик, но на сегодня компания EPAM, которая 2 года назад вышла на маркет, на IPO, сегодня это компания, которая стоит больше, чем 2 миллиарда долларов. И как ты это объяснишь? Хотя они дорогие.
Именно потому, что они пока дорогие. По той же причине, по которой, скажем, Южная Корея, которая прошла через глобализацию и стала инженерными и прочими вещами, на уровне национальном и на уровне каких-то еще вещей, связанных чисто с политическим климатом в Беларуси и в других местах, осталась не раздолбанной ворами в, как это объяснить, корпоративной и прочей структуре. То есть из нее не вытащили деньги.
Из чего?
Не сделали полную пирамиду.
Из чего не вытащили?
Из Южной Кореи или пока из ИПАМа.
Какая связь между Южной Кореей и ИПАМа? Можно объяснить?
Я думаю, что надо забыть про Южную Корею.
Нет.
Южная Корея и Белоруссия, я бы сказал.
Толик, объясни связь Белоруссии и Южной Кореи. В Белоруссии красивые девушки, молодые, с длинными белыми волосами, а в Южной Корее?
В Южной Корее есть некоторая идея государственная, которая заставляет их работать и работать в полукоммунистическом режиме. То есть, когда вы говорите о Самсунге, который представляет из себя 60% национальной экономики волового дохода, практически государственный сервис, вы должны понимать, что это не капиталистическая страна со свободной экономикой, а совсем другая хреновина. Согласны вы?
И как это связано с ИПАМом?
Которая основана на Беларуси и на аналогичных инфраструктурах? Но очень жесткая.
В Беларуси тоже, в общем-то, такая социалистическая идея и национальный менталитет под названием «работать надо и слушать батьку». В общем-то,
да, у нас это немножко отличается от глобальной экономики и модели, которая существует в Индии и в других местах.
Толик,
где нужно все раздеребанить.
Толик, ну послушай, у нас на сегодня, по моему мнению, Белоруссия, вот если уже поддерживать то, что Витя говорит, Белоруссия, мне кажется, лучшая страна в мире по программистам.
Я совершенно согласен.
Я, конечно, очень уважаю Украину. Ну, Россия как
бы... И наверное, по той же причине. Южная Корея, когда она развивалась, Гонконг, Южная Корея, они развивались в 70-е годы. Нет сейчас лучшего места в мире с точки зрения инжиниринга. Именно туда был аутсорсинг.
Куда?
В Южную Корею и в Гонконг. Всего инжиниринга из Соединенных Штатов в 70-е годы. И сейчас инженеры в Южной Корее получают в 2 раза больше, чем американские.
Какая связь с Минском, с батькой?
И главное, с программистами.
Если они будут оставаться на том же уровне...
Кто они?
То программисты.
Где?
То через некоторое время они будут зарабатывать в 2 раза больше, чем американские программисты.
Программисты где?
В Беларуси. Там, где они оставят инфраструктуру и так далее.
То есть, Толик, мы должны ничего не менять, продолжать нанимать программистов в Беларуси в основном.
Ну, желательно, да. Но они нам будут стоить все дороже и дороже. Да,
но это всюду будет так, правда?
Нет, в Китае они будут продолжать стоить дешевле и дешевле.
У нас нет ни одного китайского программиста, ты же помнишь.
Да если мы наймем первого китайского программиста, то мы точно так же сможем утверждать, что китайские программисты становятся для нас все дороже и дороже. Просто они будут дешевле, чем белорусские, но они будут только дорожать, а не дешевле.
Они будут дорожать, конечно. Но пока они даже не появились.
Слава Богу.
Я про это и говорю. Но я хочу сказать следующую вещь, что как глобальная экономика, если люди заканчивают ПТУ и после этого не развиваются, а реально американские
после программисты... ПТУ они, после ПТУ они сразу начинают обычно развиваться, насколько я помню.
Но я про это и говорю. То есть в чем проблема индусских программистов 90% случаев? Леша,
проблема, я могу тебе сказать. В том, что индусских программистов обычно нанимают на простую работу.
Нет.
А в чем?
Проблема индусских программистов заключается в том, что они проходят курс молодого бойца от 6 до 18 месяцев по очень простым технологиям, где их учат решать формальные задачи.
Толик, в 90-е годы это именно то, чем я занимался среди русских эмигрантов.
Сколько месяцев, из них оказалось хорошими программистами?
Они все вышли из пособия по безработице, из велфера. Они все начали работать в крупных корпорациях. И те, которые хотели остаться в программировании, они остались.
Сколько из них осталось процентов?
Я не знаю сколько, но я думаю, что процентов 70 сегодня программируют. Я не могу сказать, что они...
Сколько из них хороших программистов?
Толик, что такое хороший программист? Что это?
Программист, из которого выходит код, который работает.
О, у них у всех выходит. Кое-что из них выходит. И были разные ситуации. За последние 15 лет в Америке была экономика лучше, была экономика хуже, кого-то увольняли. Но мне было очень приятно знать, что большинство моих студентов остались. Ты понимаешь?
Да, я понимаю это, Леша. Я в это почти верю.
Ой, почти верю. Можешь верить на 100%.
Но теперь я задам этот вопрос боком. Только не обижайтесь.
Я не обижаюсь.
Скольких бы из них вы наняли на работу?
Нашу компанию?
Да.
Толик, это как бы удар под дых. Наша компания...
Я бы сказал, что я честно говоря, оценился ниже.
Еще ниже. Толик, наша компания другая. У нас просто компания небольшая, и мы не можем себе позволить такой лакшери.
Выбрасывать деньги на воздух.
Мы не можем себе позволить. Ну, Толик, но мы не можем позволить себе нанимать начинающих. Но!
А подождите, вы же сказали, что это были 90-е годы. Прошло 15 лет.
Но, тем не менее, мои люди, которые у меня работали, они пошли в большие компании, не в такую, как нашу, а в большие, которые могли себе позволить брать людей, которые не обязательно суперстар.
И я хотел сказать бы следующую вещь. И благодаря этому General Motors стоит в 150 раз иметь маржу ниже, чем и шансы на успех.
Ну, по крайней мере, GHI точно.
Exactly.
Потому что
это то, что я пытался вам сказать словами. В тот момент, когда нет никакой разницы между вашим выпускником, который был пекарем или парикмахером, и пойдет в эти компании, все, что они будут делать, и заменить одного на другого, ничего не стоит. И заменить его на индуса тоже ничего не стоит.
Ты не прав, Толик. Я не считаю, что можно говорить огульно о всех моих пекарях. Кстати, не только были пекари, а были музыканты. Парикмахеры.
Почему обо всех? Ну, конечно, не обо всех.
У всех бывает по-разному. Я на прошлой неделе был в аэропорту, встречал родственницу. Представляешь, как мне было приятно? Вдруг я смотрю на человека, я его знаю. Я его в 90-е годы учил программирование. И вот я с ним поговорил, он говорит, а чем ты сейчас занимаешься? Он говорит, я ему говорю, ты знаешь, у нас компания Фарата, мы делаем тренинг, а он работает в Citigroup. О, я знаю, конечно, Фарата. У нас даже недавно был разговор о том, чтобы вас нанять на тренинг, но там что-то не сложилось с бюджетом. Мне было приятно. Что нас знают все эти группы.
И помнят.
Конечно.
Что самое смешное, уже года 3-4 прошло.
Да.
Поэтому не надо опускаться до того, что
нет,
нужно...
Нет, я вовсе не говорил обо всех, я говорю просто о каждом.
Куда податься программистам?
Какому? Вот. Какому, который где находится?
Я не говорю о том, что...
Куда податься программисту, находящемуся на рынке в Белоруссии, который еще не в ИПАМе, и хочет, чтобы у него было будущее.
Ну,
проблема заключается, никто никогда, если люди хотят работать на будущее, флагом в руки. Я никогда не работал на будущее. Я всегда работал на настоящее. Потому что нужно работать в каждый конкретный момент. А те, кто работали на будущее, они, как правило, уходили учиться. Учились, потом выяснили, что это не то, что они хотели, учились что-нибудь еще, и в конце концов пристраивались на менеджмент-позиции в те же большие компании. Окей. Потому что...
Толик, что такое работать на будущее?
Работать на будущее – это думать о том, как будет потом, когда ты что-то сделаешь большое и закончится. И проблема заключается в том, что будущее никогда не наступает, или, по крайней мере, оно не наступает таким, как ты делаешь. Если ты занимаешься чем-то живым, то как бы ты ни планировал, окей? Планы никогда лучшее, что ты можешь достичь в результате следования плану, это ты сделаешь по плану или чуть-чуть хуже. Согласна?
Не знаю. Я знаю, что планы не работают.
Планировать всегда можно в инкрементальном режиме. То есть
тебе
нужно находиться на каком-то очень высоком уровне для того, чтобы инкрементально от него планировать будущую жизнь так, чтобы это давало meaningful результат.
Толик, давай не говорить о высоком уровне, давай говорить о нормальном человеке, который вот недавно выучил if statement в одном языке, в неком. И почему ты хочешь, чтобы он планировал как-то все по-другому?
Для того, чтобы этот человек...
Отдельный вопрос. А вот что планировать?
Да.
Для того, чтобы этот человек был успешен в программировании, он должен понять, что ему интересно. Он должен знать какую-то дополнительную специальность. Физику, химию, математику, бизнес.
Секс по телефону, например.
Что?
Секс по телефону.
Чеки по телефону?
Не чеки, а секс.
Сеть по телефону?
Толик, секс по телефону.
Секс по телефону.
Угу.
Отлично.
Ну, он должен... надо делать хорошо это, понимаешь?
Ну, конечно, должен знать это хорошо. Но ему не обязательно знать это хорошо. Это должно быть ему просто интересно. И он должен быть в состоянии использовать мысли, которые у него появляются. Он должен об этом думать хотя бы 8 часов в день. О том, как сделать этот процесс лучше. Окей? То есть, человек делает секс по телефону, окей?
Например.
Первое, где его рекламировать? Второе, кому его рекламировать? Третье, как сделать этот секс по телефону более завлекательным? Как открывать доступ к этим сетям? Как делать первые секунды бесплатными? Как, какие вещи говорить, какие вещи не говорить.
А когда дышать громко?
Приведу пример. Шерон Спей.
Наша компания.
Да. Интересно. Я не знал, что у нас есть уже достижения в виде секса по телефону.
Нет, ну, конечно,
Витя, ты не представляешь, как Толик дышит на митингах с потенциальными клиентами.
Сегодня я разговаривал с Эдом. Значит, я попытался записать видео, как неподготовленный человек, а именно наш тренер, попытался бы провести процесс покупки иншуранса. Это был дизастер. Я выяснил, что человек, когда ему нужно разговаривать и смотреть на другого человека, не может прочитать с экрана вопросы. Он будет разжимать, говорить не все, что нужно. половина символов. Ну, в общем, жалостное зрелище. Это человек, профессиональный диктор.
Еще раз объясни. А это как бы манипулируется ситуация, что он пришел и смотрит на другого человека, и одновременно смотрит на экран. Да, это эмулировалось?
Да. Или сидит на телефоне. Ему нужно разговаривать.
На телефоне.
Ему нужно разговаривать, и у него есть некоторое количество.
И какие возникли проблемы? Не может прочитать вопрос?
Не может прочитать вопрос, потому что эти вопросы состоят из достаточно сложно сочиненных предложений. Были ли у вас palpation или чего-то, харта или что-нибудь еще? Сложные слова.
Так, в результате?
Получается медленно, сбивчиво, половину слов пропускает.
Совершенно
Нет. Ну, потому что это безнадёги. Не может дочитать предложение до конца. И спрашивает, ну да или нет.
Типа, а не вы сами понимаете.
Сами понимаете. А про болезнь печени он уже не спрашивает. И человек честно говорит, нет. И тут выяснилось, что у него болезнь печени. И
Толик,
возникает malpractice suit со словами, он же мне этого не говорил.
Толик, ну давайте, ребята, давайте вернемся все-таки к нашей теме.
Я возвращаюсь. Послушал я это дело внимательно.
Какое дело?
То вот человек не может прочитать эти вопросы.
Мы же там и написали.
Да, и мы сказали, у вас есть на интерфейсе кнопка. Если вы ее нажмете, то при попадении фокуса вопрос, она прочитает этот вопрос идеальным голосом, мужским или женским, похожим на ваш.
Вот, блин, откуда взялись эти голосовые дела. А то я думал, нахрена это? Понятно, окей.
И в результате этого керриер точно знает, что вопросы были полностью заданы.
Известно,
сколько времени они игрались, доигрались ли они до конца и так далее. И все протоколируется.
Так, и это ты говорил к тому,
что секс по телефону, каким голосом нужно говорить и так далее, совершенно спокойно можно автоматизировать. И программист, который прослушал, как та или другая женщина стонет, совершенно точно.
Более того, лучше, чем кто бы то ни было.
Будет стонать.
Обязан будет делать в соответствующих местах с кнопочным интерфейсом наложение звука в правильных тонах. Так, чтобы, собственно говоря, человек задерживался на максимальное время. Он обязан это сделать. И через какое-то время эта запись истерзанной кошки... А вы думали, что я взял голос одного из наших сотрудников?
Ты понимаешь, что джуниор-программист не может правильно стонать в приложении, которое называется «Секс по телефону». Только синьор может.
Я понимаю, но я хочу сказать следующую вещь. Что даже в теме секса по телефону любой программист, сколько бы ему ни было лет, слышал, как ночью под окном орут кошки. И не может быть, чтобы у него не было никаких ассоциаций. Ну, не может такого быть, не существует таких людей. Даже если он об этом думает 24 часа в сутки, он обязательно услышит эту кошку и обязательно ее запишет.
Толик, вот все, что мы сейчас разговариваем, считаешь ли ты, что может быть промоушен там для тренинга, которую мы собираемся провести на Украине?
Я хочу сказать, что научить людей думать о работе достаточно сложно. Но нужно, чтобы им было что-то интересное. Если их интересует секс, нет проблем.
Конечно, Толик.
Если их интересует...
20 лет. Что тебя интересовало в основном?
Таким образом, вполне для тем, в качестве промоушена можно сказать, если вас интересует секс, приходите к нам.
Конечно.
Я хочу сказать следующую вещь, ребят. Нам то, что делает программистов сейчас top of the stack и bottom of the stack, это первое. Availability технологии и всего остального. Мы добились колоссальных успехов в потреблении продуктов первой необходимости. То есть программировать сейчас может любой ребенок, закончивший среднюю школу. Они полностью computer literate. Точно так же, как в 70-е годы все были диджокеями. Или 80-е. Точно так же, как в 70-е годы все знали все программы на телевидении, потому что было три канала. Окей? Okay. Да сейчас не намного лучше.
Ну, Толик, знаешь, разница какая между тем, что происходит в Штатах у нас, и тем, что происходит в Украине?
Какая?
Ну, в Украине это большие деньги. А в Штатах, ну, программист. Некоторые люди пошли... Я тебе говорю по своим двоим сыновьям. Ни один из них не хочет быть программистом.
Позорно.
Это boring. Это скучно. Понимаешь? А в Украине...
Я знал, у меня такой же.
А, ну, правильно. А в Украине это как бы top of the line. Стать программистом, зарабатывать $3000 в месяц. Все девчонки твои и так далее.
То есть это чуть-чуть хуже, чем быть бандитом или депутатом.
Почему? И это лучше. В Украине можно легально зарабатывать деньги.
Да, но бандитам и делегатам все-таки, депутатам все-таки зарабатываются другие деньги.
Ну.
В том числе с программистов.
Нет никакого смысла идти в депутаты. Если бы я жил в Киеве, моей бы ноги там не было.
Я хочу сказать, что если бы был царь, я бы жил как царь лучше, чем царь.
Я бы еще немножко жил на одному, я понимаю.
Я вижу программирование следующего поколения для людей как акселерирующуюся технологию. То есть технологии будут вытеснять существующий мир.
Как
скорость, которую они будут вытеснять существующий мир, будет прямо пропорциональна изменению мощности программного обеспечения. Оно, собственно говоря, удваивается каждые 5 лет.
Ты знаешь, что, Олег, я вернулся из Сан-Франциско. Я был на конференции по HTML5, JavaScript и так далее. Я видел несколько демо. Что можно сегодня делать на JavaScript? Ну, может быть, не сегодня. Может быть, то, что называется, не, знаешь, сегодня ECMAScript 5, прототип, а будет 6 and 7. Какая скорость, какая работа в JavaScript? То есть, шикарно. То есть, какой язык программирования ты изучаешь, вообще не имеет никакого значения. Все время мы возвращаемся к той же самой теме. Есть ли у тебя голова на плечах?
Я хотел бы сказать одну вещь. Имеет значение, как ты изучаешь. Витя не даст соврать. Когда я приехал в НИМС...
Что такое НИМС? Было...
Что?
Что такое НИМС?
И НИМС – это научно-исследовательский институт металлорежущих станков.
Год?
А, мне было 20.
Не тебе, не тебе, а какой?
20 был? Лет.
Я был 80 какой-то.
Я уже программировал 6 лет.
80 какой-то, да?
84-й.
В 84-м году. Я программировал уже 6 лет, я знал 40 языков программирования.
40. Толик, come on, be nice.
Ну, я думал, что я знаю 40 языков программы.
Прошу называть 40, хотя бы 20.
Fortran 1, Fortran 2.
Fortran 4, PL, COBOL. Ну, я знал их. То есть, я знал Algol, я знал Lisp, я знал все. Все, что было вокруг. То есть, но все, это, чем но, было, но я это, на всем попробовал.
Ну, это не было 40.
Нет, ты знаешь, я хочу сказать одну вещь, вот относительно Толика. Когда-то, еще много лет назад, по-моему, еще Фарата не было. И Team CTI, наверное, не было. Это только был... Просто мы были с Толиком, а после Элпрога. Я знал только одну вещь. Вот если есть люди, которые знают, как чего-то запрограммировать, то основная сила Толика заключалась в том, что он знал, чего не надо программировать вообще.
Да?
Значит, но я хочу сказать следующую вещь. Я... Последующие 3 года не писал ни на одном языке программирования, кроме одного. Знаете, какой это был язык? Догадайтесь. На каком языке я мог писать 3 года, не слазил? Не Power Builder и не C.
PHP.
В общем, это был ассемблер.
Да.
Почему? Всем... Почему ассемблер?
Потому что ближе и понятнее языка не было. Да.
Потому что в этот момент я с машиной полностью, можно сказать, сросся. Я понимал, как она работает архитектурно, я понимал, что она делает. Я понимал, то есть, когда мне говорили дернуть за прерывание, я так-таки дергал. Именно за прерывание.
Но вместе с тем, все-таки, Толик, возвращаясь к тому, что ты сказал, мне кажется, что мы говорим о чем-то другом.
Языки имеют отношение к тому, что нужно было какой-то язык выучить досконально. Я выучил один.
Да, но я хочу вернуться еще раз к тому, что ты сказал. Ты требуешь от программиста чего-то другого. То есть возможности быть хозяином своей судьбы, в какой-то смысле энтерпренером, по крайней мере, для самого себя, хотя бы не с точки зрения денег, а с точки зрения деятельности. То есть быть, например, в сегменте consumer-oriented программ, тех, где ты можешь принять решение, давайте-ка я включу голосовой, по крайней мере, read, для того, чтобы улучшить программу, это никак не применимо к тем программистам, которые попали в корпоративный environment, где у компьютеров по определению динамики выключены.
Витя, я могу задать тебе один вопрос? Я работаю на консумеровском маркете. Я не знаю, сколько из этих программ попадет в колл-центр. Как ты думаешь, сколько у меня времени ушло на то, чтобы запустить процесс? И сколько человек одним потратил на то, чтобы запустить голосовой интерфейс?
В качестве девелопмента?
Да.
Я не знаю. Ну, сколько?
Меньше 2 недель. Окей, в общей сложности. Как ты думаешь, какой return on investment в этом деле, если человек это дело будет включать, и если керрер это потребует.
Для того, чтобы написать претензий нет, легально все прочитано.
Где деньги?
Для того, чтобы 100% быть уверенным, что человеку прочитано.
Комплайнс.
Где деньги? И говорят, сейчас вам прочтут это дело, и скажите в конце, согласны вы или нет.
Ну, деньги, ты скажешь, мы 100% compliant, потому что никто из конкурентов этого...
Деньги заключаются в том, что если вы проходите через этот процесс, и этот процесс прошел через compliance department иншурансной компании, то ваш liability insurance может стоить теперь не $400 в месяц, не 500, а 250. Потому что никаких претензий и никаких кейсов против вас не будет.
То есть деньги есть, но еще раз говорю, ты принял это решение, ты работаешь с иншурансными компаниями, ты даже их убедишь, что надо сделать, но ты все-таки владелец этого бизнеса, который делает этот продукт. Ты, по крайней мере, product owner, а люди, которые программисты, они чаще всего наемные рабочие других организаций.
Окей, я могу рассказать о своем опыте иначе. Первые 5 лет в Америке я приходил на интервью со словами: я знаю такие технологии, я могу о них рассказывать и что-то еще делать. Последние 10 лет я приходил со словами: ну, резюме мы увидели, расскажите мне, пожалуйста, какие у вас есть проблемы, я могу вам рассказать, чем я могу вам помочь. Но мне самому интересно, чем вы здесь занимаетесь, какие у вас проблемы, потому что я люблю заниматься интересными задачами. То есть я перестал через какое-то время рассказывать про технологии. Меня интересовало, чем я могу этим людям помочь.
Одновременно, точно так же честно можно сказать, что ты стал попадать на интервью гораздо более высокооплачиваемый, где...
Да, я перестал заниматься... я стал заниматься менторингом.
Да, то есть где людей, которые проводят интервью, их гораздо меньше стало интересовать, задать тебе вопросы по конкретным их стейтментам.
Они задавали мне вопросы по конкретным стейтментам, но в какой-то момент, когда они мне начали задавать эти вопросы, я им сказал: ну хорошо, я вам сейчас отвечу на эти вопросы, но если вы хотите задавать вопросы технические, давайте я вам тоже буду задавать технические вопросы, то есть владеете ли вы этой темой, или вам это что-то рассказал. Но это очень легко позволяло ставить людей на место, в том смысле, что было понятно, кто им нужен. То есть, действительно ли это люди высокого класса, которые задают сложные вопросы. Я не делал это, если они задавали простые вопросы. Но если они задавали сложные вопросы, я это делал, чтобы понять, с кем я имею дело. Те, которые прочитали учебники, или с людьми, которые что-то знают.
Ну вот, запись, как я и обещал, прерывается внезапно. А напоследок просто хочу сказать, что если у вас есть какие-то мысли по поводу полезности и неполезности таких тренингов в этих городах, или кто-то может что-то посоветовать по поводу организации этих тренингов, например, помещения, или, может быть, и вы знаете о каких-то конкретных, может быть, центрах где-то проводятся, дайте знать, отпишите в комментариях к подкасту. Все, спасибо, будьте здоровы, с вами был Гудам, а также Виктор и Анатолий. Пока.